Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Існує у Білорусі дискримінація російськомовних письменників. У літературному осяродку дискусія у сувязі з заявою білоруського пен-центру. Жанна Птішкіна у слідчому комітеті почала ознайомлення со справою об причинах смерті у турмі яе сына Ігора. Почався шматдзённый візит у Беларусь міністра замежных справаў Карэйскай Народна-демократычнай Рэспублікі. Акцэнт робіцца на эканамічнае супрацоўніцтва. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Выдавец Логвінаў сабраў амаль усе грошы для выплаты штрафу. У зборы 67 тысяч даляраў удзельнічала каля тысячы чалавек. Пачаць выплаты выдавец плануе ўжо сёння, аднак выплаціць хутка ўсю суму цалкам не атрымаецца праз тэхнічныя складанасці. На 15 сакавіка прызначаны разгляд просьбы аб адтэрмінаванні плацяжу на паўгода. Экономичный суд Менску, нагадаю, 9 студеня 2015 года постановил, что за гандаль без лицензии книгарня Логвинов повинна заплатить штраф и вернуть незаконный прибыток. Агулам это 967 миллионов рублей. У 2014 году книгарня 6 разов безвыниково спробовала отрымать регистрацию на гандаль книгами. У літаратурным асяродку разгарылася дыскусія ў сувязі з заявай беларускага пен-цэнтру пра дыскрымінацыю расійскамоўных пісьменнікаў у Беларусі. Аўтар дэфініцыі раздору Ціхан Чарнякевіч прызнаў, што замест дыскрымінацыі варта было б ужыць іншы тэрмін. Старшыня ТБМ Алег Трусаў адхрысціўся ад любой паліткарэктнасці. Сергей Дубавец пасля гэтага абвясціў пра свой выхад з пен-цэнтру. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме пазней. 9 сакавіка Жанна Птішкіна ў следчым камітэце пачала ознаямленне са справай аб прычынах смерці ў турме яе сына Ігара. Следства прыйшло да высновы, што Птішкін быў наркаманам і памёр з-за спынення сэрца, бо своечасова не прыняў наркотык. Сям'я лічыць, што сына ў турме збілі да смерці і звяртае ўвагу на шматлікія сінякі на ягоным целе.
Они сказали, что он пришел без синяков, а вот именно, что меня сильно раздразило, я уже начала плакать, что экспертиза показала, что синяки у него были 7-10 дневной давности. Мы все прекрасно знаем, что синяками никогда в жизни бы его, особенно с такими, не взяли бы, правда же? Короче, я переписала, которые типа зим сидели у 48-й, 50-й и 27-й. Они же все как один, эти вот. Что синяков у него не было, что он пришел и вел себя адекватно, был нормальным. И никаких психов у него не было. И синяков все до самого конца пишут, синяков у него не было. А потом резко появились синяки, да? А синяки появились где? У моря? Почему-то им должны мы верить, что синяки появились 70 дней. А они нам всем не верят. Я говорю, как это мент, который нас взял, когда мы типа пикетировали. Так он говорит, вам надо было его зафотографировать, справочку взять с поликлиники, что отдаю сына без синяков. Я говорю, я же не знала, что его там убьют. Что такая справочка надо?
Нагадаю, Менчук Ігар Птішкін у жніўні 2013 году памёр праз некалькі дзён ад сеткі на Валадарцы, дзе адбываў 3 месяцы арышту за тое, што кіраваў аўтамабілем, не маючы правоў. Сваякі Птішкіна дагэтуль мяркуюць, што ён быў забіты ахоўнікамі ў выніку канфлікту і памёр ад пабояў. У верасні 2013 году справа Птішкіна атрымала дадатковы рэзананс пасля таго, як менская міліцыя затрымала ягоных сваякоў і сяброў, якія збіраліся ускласці кветкі да муроў ізалятару на Валадарска, каб ушанаваць ягоную памяць. Таксама былі затрыманы журналісты і праваабаронцы. Пачаўся шматдзённы візіт у Беларусь міністра замежных справаў Карэйскай Народна-дэмакратычнай Рэспублікі Лі Суньёна. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Владзіміром Макеем абодва заявілі, што зацікаўленыя ў гандлі і эканамічным супрацоўніцтве. Эксперты адзначаюць, што ў Беларусі і Паўночнай Карэі шмат агульнага.
Продвинуты, потому что больше-меньше открыты, как бы все-таки были некие контакты с замежниками. А там вот такое зачинено громадство, а кроме китайцев, дестрикции, которые выделены для китайских бизнесовцев. Ну, люди не помирают с голоду. Это видно, что там по продуктам, там не весь выбор, конечно, намагаются контролировать. Ты приезжаешь, тебе сразу дают кедописты, которые с тобой ходят, как бы, люди с тобой. А ты говоришь, приезжай, а я в центре там, в принципе, ну, ходи, куда хочешь, там, на всех людей, всех на варьят, потому что ты уделся там, трошки так не, 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 не допускаюсь там, по всей охране, там же каждый человек 7 годов мав быть в армии, мав женщины. Ну и женщина выполняет такую функцию, охотят все будинки административные, на вот время прихожая регулировщиц, бренд Тихиньянова, где эти девчонки-регулировщицы. Нам родили там некие потемкинские деревни, селяне святкуют годовину визиту великого проводера у ихников газ. Но там было все кальмары, и горелка, и танцы. Была хоть все такая штучная картинка.
Мы протягнем обмярковывать дочинение Полночно-демократичной республики Корея и Беларуси в нашей программе поздней. Агульный кандидат у президенты от кампании «Народный референдум» повинен быть вылучены у середине красовика. Покуль у списе потенциальных кандидатов у президенты на выборах 2015 года от этой кампании 4 прозвища. Это Рыгор Костусев, Олесь Лагвинец, Владимир Някляев и Алена Анисим. Пытание об вылучении Миколы Статкевича покуль под пытанием.
Кандидатура Статкевича не откинута от Ушаткова. Разом з тим, на сьогоднішній момент, на жаль, ми бачимо, що не отрималося навіть по тим, як разом вилучати Миколу Статкевича, домовитися з демократичним партіям, що, безумовно, мінус для нас усіх. Є декілька фактично паралельних ініціатив. Там об'єднана громадянська партія заявляє, що вона буде цю кампанію робити і нічто робить сама по собі. Сама партія Миколи Статкевича нічто робить. Коли ще партія ДНФ особливо нічто в рації робить, але це хіба що буде недоречно і, напевно, такий підход дискредитує саму ідею.
Сказав старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Сьогодні ён і лідер молодих християнських демократів Марина Хоміч подали заявку у Менгарвиканкам на проведення акції у День волі 25 соковіка. А причі їх заявку так само підписали представники Руху за свободу і об'єднаної громадянської партії. 25 соковіка о 17 годині запланований збор удільників акції ля кінотеатру «Кастричник», а о 18 – початок шестя у бок площі Бангалор, де відбудеться мітинг.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Як ви вже чули, розпочався шматдзённый візит у Беларусь міністра замежных справаў Корейской Народно-демократичной Республики Лі Су Ёна. КНДР – одна з самых закрытых краін свету, якая мае репутацію заповедника тоталитаризму. Што звязвае Беларусь і КНДР? Пра гэта мы пагаворым з маім калегам у Менску Ігарам Карнеем. Ну, Ігар, лагічна дапусціць, што перадусім звязвае гандаль.
Само собой, гандаль, хоть там зусім умовные лічбы экспорту, импорту. Тепер двухбаковый оборот складывается около нескольких миллионов долларов. Я вот поглядел, там где-то крыху больше за 6 миллионов долларов. Это, ну, зусім такие микроскопичные лічбы о объемах двухбакового гандлю. И, как подает официальная статистика, тримается это передусім на поставках у Полночную Корею продукции машиномодавання белорусских вытворцев, а уже у зворотным керонку оттуль у незначной колькости поступают выробы текстильной промысловости. И вот летость на белорусских объектах у першию з'явилися будовники из этой краины, да ветуль не было полночнокорейцев у Беларуси. Ну, а в вогуле основу экспорту КНДР складают морепродукты, у вогуле чверть от агульного объему, і потенційний інтерес для Білорусі може виявляти якраз рибний промисел.
Ігор, ну а тепер розслідуються гэтым візитом політичні нейкія мети? Які вони можуть бути?
Ну так, магчыма і пераследуюцца, бо некаторыя аналітыкі нават выказвалі такое меркаванне, што праз Беларусь КНДР хоча патрапіць у еўрапейскую арбіту. Бо апроч Москвы і Менска у Еўропе, у любімага таварыша, як яго называюць, Кім Чен Іна, нашатка, нагадаю, вялікага дзеда-правадыра Кім Ір Сена і мудрага бацькі кіраўніка Кім Чен Іра, у Еўропе папросту няма такіх ось лабістаў. Один з пачынальнікаў анархійскага руху ў Беларусі, знаўца міжнародных левацкіх суполак Люлік Ушкін, бадай адзіны беларус, які скончыў курсы камісараў у акадэміі ідэалогіі Чучхе ў Пхеньяне, ёсць такая акадэмія ў гэтай краіне, лічыць, што асаблівага значэння візіту кіраўніка паўночнакарэйскай дыпламатыі надаваць не трэба. Бо особенно от России Беларусь на Урале является для Полночной Кореи некий стратегический интерес.
Да, с Китая, где экономика. Ну, Россия там так само, там, где Владивосток, там порты, какие поводневые, там есть российские интересы. Как бы Беларусь, что там, ну, может, там некий державный заказ, правда, на некую там технику, потому что так тяжко заразуметь, ну, что тут может быть приводного. Ну, главное, это, может, вот только все импортационные силы, вот один, что, правда, про это кажутся, означают эту изъяву. Ну, может, это не Китур, это министр внешних справ, на курке ведалось по их справа по Латинской Америке, она для пустотуры. Там некто едет ее, но весь регион просто наведывает его и все. Потому что там это продавать не по сенсу, такая низкая покупная сила у людей, что они не смогут их набывать. Заставится некий державный заказ, некую технику. Ну, может быть, такие как бы варианты.
Игорь, ну а как выглядит белорусская присутность у КНДР?
Ну, как сказать про белорусскую присутность у Кореи, то мой суразмовца Лёля Кушкин кажет, что у 2007 году, миновито, когда он учился вот в сгаданной Академии идеологии Чушхе, он особисто никакой белорусской присутности там не зауважил. Ну, але робит поправку на то, что практически вся завезенная Украину техника неким невотлумачальным чином перетурается мясовую. И проводит такой приклад, что они там бачили на улицах, но... Явно, что от Мерседесы, Форды, іншие ведомые бренды, але все они были сорваны вот эти налепки, и на них было просто по-новому написано, что зроблено в Полночной Корее, то есть иероглифами это потом им допомогли перекласти. Ну, вот он, кажем, Максима из этой причины не сустрел, не разобрался, хоть, может, там и есть, правда, и некая белорусская техника. Але кажет, что в основном у весь автопарк это вельми старые автомобили, 60-е, 70-е годы, и агульная картинка, словами суразмовцы, выглядает как Советский Союз в початку 80-х годов, только по своей сутности значно горше, больше бедно все выглядает, больше в таким запущенном стане. И, ну и кажется, что при этом подтримливается такой достаточно примитивный дух национализма, когда у аграрных регионах людей ну, намагаются опрануть, скажем так, у вышиванки, принамсі женщины, ходят у национальных строях, независимо от своей занятости, тени дома, тени на працы. И вот чиновники любят, как это кидалось в уши. Ну, ставка, принамсі, на это. Ну, покольки нечем меньшим зацікавить тяжко, то потримливается бачность идилии про такую уявную переемность историчную.
Ну, Ігор, ось ваш експерт говорив про експорт працовної сили. Де можна у Білорусі побачити повночнокорейських спеціалістів? Ви вже згадали будовничу галіну.
Ну, фактично, на этом все обмежовывается, бо были часы, когда у ВНУ Минска, в приватности, учились полночнокорейские студенты, освоивали тут идеологию коммунистичную. Зараз они приезжают сюда в якости таких гастарбайтеров, правда, организованных. И вот один из прорабов, который имел непосредственное дочинение до працы полночных корейцев, тут Анатоль Вусик, он рассказывает, что у нескольких трестах столичных есть эти сотрудники. Яны у минулом годе наибольше активно працевали, бо было шмат ауральных объектов, которые треба было сдать до хоккейного чемпионата света, навод працевали на Палаце Незалежности. Ну, вот словами моего суразмовца Анатолия Вусика, корейцы покинули надзвичай добрые уражения, яны бездокорные працовники, ну и разом с тем с прикметами войсковой дисциплины.
Профессиональные специалисты, ну то есть они универсалы. Ну, у нас обычно как? У нас каждый человек там делает какую-то свою работу, а у них они с широкого профиля. То есть и качество от этого не страдает нисколько. Поскольку они работают не только у нас, они едут не в Корею, они едут из России. От работы в России они уже едут сюда. Ну то есть дети, которые вот здесь, они работали в России до этого. Постоянно совещание у них, в принципе, как у нас должно это проводиться, как производство. Но кто знает, что там. Ну то есть они собираются иногда там, вот по факту каких-нибудь там новых технологий или какого-то вопроса, и что-то обсуждают. Ну, поскольку, как они это еще соберутся, да, обсудят. Но у них это же никто делать не будет. Поэтому они где-то часто там собрания проводят, но мало ли что.
Сказал у интервью «Свободе» прораб с Беларуси Анатоль Вусик, який несколько месяцев отпрацевал побач с корейцами. Аналитики не выключают, что одним из пунктов Минского туру керовника полночно-корейского министерства замежных справ может быть питание военного супрацовництва. На внешнем рынке добра ведомая зброя, вырабленная у КНДР. Продукция найперш користается попытом у краинах третьего света, которые разом с КНДР находятся под эмбарго. Дякуючи великой колькости внутренних и международных конфликта у КНДР застается значным гульцом у военной сферы. А прочь того, Пиньян володая ядерной зброей, активно використовуючи гэтый аргумент у спрэчках с головными неприятелями. Владимир Путин узнагородзіў ордэнамі Рамзана Кадырова і Андрэя Лугавога. Ва ўказе кіраўніка Расіі гаворыцца, што Кадыраў удастоены ўзнагароды за дасягнутыя працоўныя поспехі, актыўную грамадскую дзейнасць і шматгадовую добрасумленную працу. Указ быў падпісаны Пуціным у нядзелю. У той жа дзень маскоўскі суд арыштаваў 5 чачэнцаў, падазраваных у арганізацыі забойства апазіцыйнага палітыка Барыса Немцова. Гэтым жа указам ордэнам за заслугі перад айчынай другой ступені ўзнагароджаны дэпутат Дзярждумы Расіі Андрэй Лугавы. Нагадаю, ён галоўны падазраваны па справе аб забойстве ў Лондане былога афіцэра ФСБ Аляксандра Літвіненкі. Расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі ў размове з Радыё Свабода выказаўся пра забойства Марысы Нямцова, магчымую рэакцыю Владзіміра Пуціна ды ўплыў гэтай падзеі на расійскую апазіцыю.
Какая позиция может быть в стране, в которой не существует института демократических выборов и свободного доступа к средствам массовой информации общенационального значения? Ее просто и не может быть. Это... Я согласен, что лидеры оппозиции несут определенную вину за ослабление своих позиций. Но в нынешних условиях говорить о том, что оппозиция вообще может существовать, то было бы не совсем остроумно. Ее не может сейчас существовать. Она возникнет только в момент смены политического режима. Какая позиция могла быть, например, в Советском Союзе при Леониде Брежневе? Ну, она могла быть с лица академика Сахарова, но мы же не будем критиковать Андрея Дмитриевича за то, что большинство населения СССР ничего о нем не знало. Оно и не могло о нем знать.
Ці зрушыла забойства Барыса Нямцова неяк з месца палітычную сітуацыю ў Расіі? Меркаванне Станіслава Бялкоўскага.
Окончательное представление о том, что в стране царит беспредел, что никакие конвенции постельцинского периода уже не работают. И в этом смысле, при всем уважении к Борису Ефимовичу и его памяти, качественно нового ничего это в понимании сегодняшних российских реалий не привносит. Да, может быть, все что угодно. Убийство было организовано весьма профессионально. Это дорогостоящее убийство. Его не могли сделать какие-то дилетанты и лохи. Я, безусловно, считаю, что Путин не давал указаний устранять Немцова. И это совершенно не в интересах российского президента. Но в условиях беспредела возникает много силовых центров влияния, которые совершенно не обязаны координировать свои действия с высшим политическим руководством страны. Здесь может быть и чеченский след, и новороссийский след. Везде много оружия, везде много профессионалов, которые умеют убивать и полюбили убивать. Поэтому почему бы нет, к сожалению. Это не тактика Владимира Путина. Он не убивает своих политических оппонентов. Он же не убил Ходорковского, например. А для него, если он хочет расправиться с политическим оппонентом, то, как правило, для него важен правовой процесс, как это и было в случае с Ходорковским, как это и происходит сейчас с Алексеем Навальным. И, конечно, Путин понимает, что убийство Немцова существенно уменьшает его шансы помириться с Западом или предстать в глазах западных лидеров легитимным переговорщиком по каким бы то ни было международным вопросам.
Ну і нарэшце, ці згодны Станіслаў Бялкоўскі з аналітыкамі, якія лічаць, што за забойствам Нямцова маглі стаяць палітычныя сілы, зацікаўленыя ў дыскрэдытацыі Пуціна?
Нет, я так совершенно не считаю. Я считаю, что от Чечни до Новороссии, вот мой набор версий, но это не сила, которая заинтересована в дискредитации Путина, а это сила, которая заинтересована в том, чтобы закрепить новую военную реальность современной России и стать ей самостоятельным игроком и субъектом. Ну, знаковых фигур оппозиции было всего две на территории России. Это Навальный и Немцов. Навальный находился, к счастью для него, как это не двусмысленно звучит, в тюрьме в этот момент. Быстро найдут вопрос, это будут ли это настоящие убийцы или назначенные терпилы. Атмосфера беспредела, которая царит в стране, она продуцирует постоянно такие события, и трагическая гибель Бориса Немцова – одно из таких событий, но не переломная точка, а логичное звено абсолютно в цепочке порожденной аннексии Крыма и развязанной войной на Украине.
Мяркуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі. На гэтым тыдні следчы камітэт Расіі мае адказаць на просьбу абароны украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі аб далучэнні да справы доказаў яе невінаватасці і допытаў сведкаў. Нагадаю, што Саўчынка знаходзіцца ў расійскім СІЗА з лета 2014 году. У снежні яна абвясціла галадоўку на знак пратэсту супраць затрымання. 5 сакавіка адвакаты Саўчынкі паведамілі, што яна вырашыла часткова прыпыніць галадоўку, якую трымала больш за 80 дзён. Маці Надзеі Марыя Саўчынка распавяла ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода пра тое, як яна выхоўвала дачку, чаму дачка стала лётчыцай, як Надзя была паранена на Майдані, як паехала на вайну. І гэта інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз слова слухачам Свабоды, іх версія адносна забойства Барыса Немцова.
После забойства Бориса Немцова следство начало шукать всякие там следы. Кавказский след, украинский след. И уже говорить навод про некий таемничий след с далекого замежа. И тут удивляет то, что следство упарто не зауважая самый головный след, кремлевский. Тому вот что хочу сказать. Коли литерально у 100 метрах от Кремля идет стрелянина, то это свечит только про то, что альбо товарищ Путин уже не володая ситуацией, альбо это зробили с его ведома и сгоды. Вот и все. Инших вариантов тут быть не может. Вот уже поведомляют, что затримали нескольких выконавцев. Ведаете, при ожидании выконавцев можно найти сколько за угодно. Але самое главное найти тех, кто замовил. И их, как звичайно, не знойдут. Потому что сидят они вельми высоко.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Добрый день. Говорят, что нашли убийц Бориса Немцова. Да бред какой-то, на дураков рассчитанный. Неужели кто-то поверит в это? Во-первых, тех, кто сделал это, уже давно в живых нету. А во-вторых, ну если и нашли каких-то Пупкиных и Лубкиных, то на этом и закончится. А еще могут и Украину обвинить в этом. Ума-то хватит.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Обвинавачаны ў забойстве расійскага палітыка Барыса Немцова Заур Дадаеў быццам бы прызнаўся, што ўчыніў забойства дзеля рэлігійных перакананняў. Паводле крыніцы ў расійскіх праваахоўных органаў, Заур Дадаеў заявіў, што ў студзені 2015 году даведаўся, як Немцоў неаднаразова дапускаў негатыўныя выказванні на адрас мусульманаў, што пражываюць на тэрыторыі Расіі, пасля чаго Дадаеў нібыта наважыўся пайсці на забойства. Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў увечары ў нядзелю напісаў у інстаграме, што выдатна ведаў Дадаева, лічыць таго сапраўдным патрыётам Расіі. Расійскі палітолог Канстанцін Калачоў адказаў на пытанні карэспандэнта Радыё Свабоды Іны Студзінскай.
Спадар Канстанцін, вось на ваш погляд, наколькі чачэнская версія, агучаная расійскімі ўладамі, праўдападобная?
Из варіантаў несістэмных версій было две: рускія нацыяналісты или кавказцы. За дзень да задержання чеченцаў известны кілер па клічкі Салдат даў інтэрв'ю газеце «Ру», дзе гаварыў, што па почырку, па стылю убійства очень похоже на дзеянні чеченцаў. Сейчас можна гадаць, каким образом Лёша Салдат появился в газеце «Ру», но очевидно, что версия с одной стороны многих удобная. С другой стороны, это версия проявления определенных разногласий в российских элитах, в частности, силовых структурах в отношении Кадырова и Чечни. Кадыров заявил, что обвиняемые являются патриотами России, а это заявление вызвало сейчас бурную полемику. Похоже, что вся эта версия, неважно даже, насколько она соответствует действительности, хотя, похоже, соответствует, это элемент борьбы с усилением Кадырова. Кадыров не может как авторитарный лидер сдавать назад, и сейчас он опять-таки демонстрирует силу. Ну, а для кого-то это подтверждение того, что Кадыров перерос в некую в иерархии планку, и сейчас можно ожидать каких-то усилий по его ослаблению.
И все ж таки, те сами вы верите у правдоподобность чеченской версии?
Я думаю, что чеченская версия в настоящий момент самая правдоподобная и самая удобная одновременно.
СМИ нашли несколько высказываний у Бориса Немцова про ислам и мусульман. Причем некоторые, так бы мовить, не совсем свежие. 2007 году. Насколько, на ваш погляд, яны могли образить мусульманов?
Сегодня с утра я пытался найти, на что же все-таки могли обидеться горячие чеченцы, на какие высказывания Немцова о исламе или о чеченцах. На самом деле, ничего оскорбительного при всем желании вы найти не сможете. Есть высказывание Немцова 2007 года о том, что демографическая политика нынешней России стимулирует больше рождаемость на Кавказе, чем рождаемость в российской глубинке. Тогда его обвиняли в ксенофобии, но по нынешним временам это выглядит очень безобидно. Есть его высказывание о инквизиции применительно к радикальному исламу, но там же он весьма уважительно называется о муфтияте, о муфтиях, о исламе умеренном, можно сказать, светском. Заявления его по поводу Чарли Хебдо тоже не были каким-то откровением, открытием. То есть, в принципе, во всей этой версии все хорошо, кроме одного, кроме мотива. То есть получается, что организаторы убийства, во-первых, внимательно читают блоги «Эхо Москвы», во что мне трудно поверить, а во-вторых, они оказались людьми крайне обидчивыми и крайне предвзятыми по отношению к Немцову, потому что на самом деле можно найти высказывания антиисламские, куда более прямые и жесткие, произнесенные другими российскими политиками. И в этом ряду Немцов выглядит как вполне умеренный и абсолютно адекватный человек.
На пытанне свабоды адказаў расійскі палітолях Канстанцін Калачоў. Як вы лічыце, дзе больш дэмакраты, у Расіі ці ў Беларусі? Чаму так мяркуеце? Такое пытанне мы задалі на вуліцах горадні.
На мой взгляд, все же, наверное, в России немножко больше. По плане того, что показывают СМИ, у них более это разнообразно, больше программ, больше какой-то оппозиции высказывают свое мнение на телевидении. У нас этого меньше, но, по крайней мере, это не дают оппозиции время какое-то эфирное, чтобы она могла рассказать о своих идеях, предложениях для нашей страны.
У нас же говорят больше, у нас уже не демократия, у нас уже полумонархия. Поэтому, хоть мы же демократическая республика, а в России в последнее время при правлении Путина тоже чуть ли не царская Россия у них стала не демократическая. То есть у нас очень схоже.
Вот. А в России, может быть, из-за слишком много демократии, наоборот. Как-то мне в Беларуси у нас лучше нравится, если по правде сказать. Ну, там действительно как бы тоже партия действующая. Если у нас, то можно видеть одну только, то там их больше намного и видно, и даже по той же прессе и в телевидению. Ну, так вот, для общего так, если сказать, то, конечно, мне кажется, что в России больше это.
Однозначно это Россия. Я часто бываю просто в России. Там свободы больше. В чем свобода? Во всем. Ну, там дышится легче. Экономически свободно. Налоги меньше. Все проще. Все намного проще.
Думаю, однольково. Ну, у нас такая самая демократия, как у Беларуси, такой не в России. Ну, у нас однольковые законы, однольковая власть. Я думаю, однольковые демократы. Такий самый сырой строй. Я думаю, не отрозниваемся меньшим.
Я думаю, мало что поменялось и нет резкой разницы. Везде сильна роль государства и институтов государства. То есть того безвремени, которое мы были более-менее свободны, и государство нас не трогало, то такого времени нет. Она везде ограничена, что у нас, что в России.
Ну, наверное, все-таки в России. И есть оппозиция, которая выступает, которая заявляет о себе, которая выступает, и это уже демократия, потому что у нас есть оппозиция, но запрещена под запретом. Ну, и средства массовой информации, вот что. То есть они могут говорить и говорить все, что угодно. Люди высказывают свое мнение, а это главное. Есть. Да, возможность есть. Иначе нет возможности этой.
Як вы лічыце, дзе больш дэмакраты, у Расіі ці ў Беларусі? Вы чулі меркаванне жыхароў горадні. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Пачаўся шматдзённы візіт у Беларусь міністра замежных справаў Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі. На гэтым тыдні следчы камітэт Расіі мае адказаць на просьбу абароны украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі аб далучэнні да справы доказаў яе невінаватасці і допытаў сведкаў. У літаратурным асяродку разгарылася дыскусія ў сувязі з заявай беларускага пэн-цэнтру пра дыскрымінацыю расійскамоўных пісьменнікаў у Беларусі. 9 сакавіка Жанна Птічкіна ў следчым камітэце пачала азнаямленне са справай аб прычынах смерці ў турме яе сына Ігара. Следства прыйшло да высновы, што Птічкін быў наркаманам і памёр з-за спынення сэрца, бо своечасова не прыняў наркотык. Сям'я Птічкіна лічыць, што яго збілі ў турме да смерці. Незалежную журналістку Ларысу Шчыракову прыцягваюць да адказнасці за супрацоўніцтва з тэлекампаніяй «Белсат». Нячаста нагодай для скандалу робіцца рутинная рэзалюцыя пасяджэння якой-небудзь арганізацыі. Тым не менш, гэтак сталася. Яшчэ 28 лютага адбыўся чарговы агульны сход беларускага пэн-цэнтру, на якім сябрамі арганізацыі было абранае кіраўніцтва пэну, абнавіўся і склад рады. На сходзе быў прадстаўлены новы праект «Кніга году». Радыё Свабоды, аднак, звернула увагу на адзін аспект, які застаўся паза увагай шырокай грамадскасці. У прэс-релізе пэн-цэнтру па выніках сходу, які з'явіўся ўжо пазней, асабліва акцэнтуецца моўнае пытанне, менавіта стаўленне да беларускіх расейскамоўных пісьменнікаў. Гучыць нават пасаж пра дыскрымінацыю расейскамоўных аўтараў. Гэтае пытанне даследаваў мой калега Віталь Цыганко, які на сайце «Свабоды» апублікаваў свой артыкул. Артыкул стаўся надзвычай папулярным. Віталь, у якім кантэксце, нагадайце нам, калі ласка, прагучал гэты тэрмін пра дыскрымінацыю?
Вы маеце рацыю, што не заўсёды афіцыйныя дакументы розных паседжанняў і з'ездаў прыцягваюць увагу. Звычайна,
широкая громадскость на них просто не звертая велику уваги. Але тут гэты пассаж прогучал у аспекте нового проекту Пен-центра, гэта книга году. И вот, кажучи про гэты проект, у пресс-релизе написано, что позиция Пен-центра, занацеванная в статуте премии, достаточно прозрыстая. И рускамовные, и белорускамовные авторы мают ровные правы у литераторском споборнестве. Потом стяжается, что рускамовные авторы Беларуси на агул не мають уластных литературных узнагород, цитую, постулюючи равноправие мову, перш за все литературных мову, белорусский Пен-центр звертає увагу на певную дискриминацию, якую варто переодолевать. Конец цитаты. Вот в таким аспекте это прогучало, и натурально, что это той аспект, який не мог не притягнуть моей уваги, и в своем материале потребовал собрать разные меркования разных представников Пен-центра и громадских дзеячоў на то, ці варта так ставить питание, ці сапраўды існує в Беларуси некая дискриминация менавіта рускамоўных письменников.
Віталь, ну ось на сьогоднішній день у організації 106 сябров, і з їх тільки каля 10 ствараюць свої літературні твори по-російську. Дык усё ж у гэтым релізі була адлюстравана думка усяго Пен-центру, ці просто гэта выказывання ад імя кіраўніцтва?
Безумовно, мой материал, он привел до высновы, что этот пресс-релиз, ну, чисто выключена думка теперешнего керавниста пресс-центру, а магчыма и только ягоного керавника Андрея Ходановича. Сам Андрей Ходанович дал разгорнутый комментарий для «Белорусской свободы» с этой нагоды, ну, где подтвердил свое ставление, сказал, что в пресс-релизе сказано все максимально поразрысто, и он подтримывает все выказанные там словы.